Александр Беляев. Продавец воздуха. Глава первая. Окаянный край. Окаянный край. Так писатель Владимир Галактионович Короленко назвал Туруханский край. Но название это вполне приложимо и к Якутии. Печальная тощая растительность. В местах, защищенных от ветра, хилые кедры, тополь да корявые березки. Дальше к северу, как будто скрюченный болезнью кустарник, ползучая береза, стелющаяся по земле ольха, вереск. Еще дальше, болота и мхи. Когда глядишь на эти хилые, пришибленные деревья и кустарники, бессильно льнущие к земле, кажется, будто несчастные растения хотят уйти в глубину, скрыться от леденящих ветров, не видеть этого окаянного края, куда закинула их злая судьба. И если бы их воля, они вытащили бы из мерзлой земли свои корявые корни и поползли бы туда, на юг, где благодетельное солнце, тепло и ласковый ветер. Но деревья принуждены умирать там, где они родились. Все, что они могут сделать, это пригнуться ниже под ударами ветра судьбы и ждать своей участи. Не таков человек. Он сам выбирает свой путь и свою участь, оставляет солнце, тепло и уют, и идет, влекомый стремлением к борьбе, в неведомые, негостеприимные страны, чтобы победить природу или сложить свои кости рядом с хилой корявой березой на холодной земле. Эти несколько мрачные мысли невольно приходили мне в голову, когда я пробирался со своим проводником и помощником, якутом Николой, вдоль берега реки Яны. База нашей экспедиции находилась в столице Якутии Верхоянске, маленьком городке с населением, которое могло бы вместиться в одном московском доме средней величины. По внешности Верхоянск остался тем же, чем он был много лет назад. Несколько десятков деревянных домов, большую частью без кровель, и столько же юрт, разбросанных без всякого порядка по обоим берегам Яны, в низменной болотистой местности, усеянной большими озерами. Почти перед каждым домом имеется собственное озеро, но вода в нем мутная, пить ее нельзя, и жители принуждены запасаться льдом на круглый год. Только вывески советских правительственных учреждений, магазинов Якторга и кооператива напоминают при первом ознакомлении с городом о современности. Все мои сложные и дорогие инструменты – барографы Ришара, микробарографы, анемометры и барометры – я оставил в Верхоянске. Со мною были только небольшой барометр, термометр и довольно примитивный флюгер, доставляющий немалое удовольствие Николе. Для него это была такая же занятная игрушка, как детская ветряная мельница. Наша экспедиция, во главе которой я стоял, была организована для изучения метеорологических условий полюса холода, находящегося в окрестностях Верхоянска, главным же образом для выяснения причин изменения в направлениях ветров. Дело в том, что с некоторого времени метеорологами было установлено странное явление. Пассаты и муссоны обнаружили, что в области Верхоянска образовался какой-то центр, куда и направляются ветры, как лучи, собираемые в огромный фокус. Это повлекло за собою, правда, еще малозаметное, изменение средней температуры. На экваторе она несколько понизилась, на севере повысилась. Такое явление вполне понятно, если иметь в виду, что холодные ветры с южного полюса начали направляться к экватору, а экваториальные теплые – на север. Замечались и другие странные явления, пока обнаруженные лишь точными физическими инструментами, да некоторыми инженерами, наблюдавшими за работой пневматических машин. Эти наблюдения говорили о том, что атмосферное давление несколько понижено. О том же говорили и наблюдения над ослаблением силы звука, в особенности на высотах. Летчики жаловались на перебои мотора уже на высоте 2000 метров. Люди и животные, по-видимому, еще ничего опасного и вредного в этих метеорологических изменениях не чувствовали и не замечали. Но ученые, бодрствовавшие за своими инструментами, были обеспокоены и, еще не волнуя общественного мнения, изыскивали меры к выяснению причин всех этих странных явлений. На мою долю выпала честь принять участие в этой работе. И пока в Верхоянске заведующий хозяйственной частью экспедиции заканчивал последние приготовления и покупал лошадей и собак, я решил отправиться налегке, чтобы точнее определить направление нашего пути. В этих широтах ветер дул с запада на восток, сильно и равномерно, так что даже с моими несложными инструментами можно было довольно точно ориентироваться. Наш путь лежал к отрогу Верхоянского хребта. Мой спутник и проводник Никола был типичным якутом. У него были длинные тонкие руки, маленькие кривые ноги, медлительные и тяжеловатые движения. Его идеалом было ничего не делать, много есть и жиреть. Но, несмотря на этот идеал, он был отличный, исполнительный работник и неутомимый ходок. Природа наградила его большой жизнерадостностью. Без нее Никола едва ли выжил бы в окаянном краю. Впрочем, для него этот край совсем не был окаянным. Якутия была самым лучшим местом на земном шаре, и Никола не променял бы свои мхи и корявые березы на роскошные пальмы юга. Он или курил деревянную трубочку, или мурлыкал песни о солнце, не заходящем на небе, о реке, о камне, о пролетевшей птице, о всем, что видит. А его черные глаза с немного скошенными веками видели многое, ускользавшее от моего внимания, несмотря на то, что Никола, как я убедился, не различал некоторых цветов. Слишком бедны были краски его родины, и он видел мир почти таким же серым, как мы его видим в кино.
«Сильно хорошо лето», — говорил он, сплевывая желтую от табака слюну. «Сильно тепло».
Он был прав. Для Якутии стояло необычайно теплое лето. Даже ночью, при незаходящем солнце, температура не опускалась ниже нуля, а днем поднималась до 30 градусов по Цельсию, иногда и выше. Мы переправились через реку и начали взбираться на горный склон, поросший тальником, лиственницей и кустарниковой березой. Несмотря на очень теплую погоду, нам время от времени случалось переходить на наледи или тарыны. Целые островки еще не растаявшего льда. Огромные трещины, работа лютого холода, покрывали землю густою сетью, похожую на сеть морщин, украшавших лицо Николы. Стояла красная ночь. Багровое солнце медленно катилось на севере, окрашивая в красный цвет вершины холмов, покрытые снегом. Мы благополучно перебрались через горный ручей, и я уже начал осматриваться кругом, выбирая стоянку для ночлега, как вдруг Никола остановился, вынул трубку, сплюнул и спокойно сказал.
«Кричит».
«Кто кричит?»
«Человек кричит».
Я прислушался.
Ни единого звука не долетало до меня.
«Я не слышу», — сказал я.
«Лисея кричит».
И Никола махнул рукой в сторону.
«Беда с ним, однако».
«Если беда, так пойдем на помощь. Может быть, на охотника напал зверь?»
«Как хочешь. Пойдем. Не надо ходить на зверя, когда стрелить не умеешь. Стрелить не умеешь, ворона обидит»,
— нравоучительно говорил Никола, быстро взбираясь на гору. Я едва поспевал за ним.
Мы прошли не менее километра, когда, наконец, и я услыхал заглушенный крик человека.
Острота слуха Николы была изумительна.
Крик прекратился, и вдруг я услышал два глухих выстрела.
«Сильно дурак! Сначала кричит, а потом стрелит! Надо сначала стрелить!» —
продолжал ворчать Никола.
Мы взобрались на вершину и увидали заболоченную горную поляну. В каменистый берег упиралась топь, поросшая мхом. В нескольких метрах от берега я увидал человеческую фигуру, наполовину засосанную тиной. Человек также, по-видимому, увидал нас и начал размахивать руками. Прыгая с камня на камень, мы поспешили ему на помощь.
Я протянул утопавшему конец ружейного ствола. Человек уцепился за ствол правой рукой. В левой он держал какой-то предмет, который казался мне похожим на вымазанный в грязи цилиндрический бидон для керосина.
«Бросай, кузен!»
— крикнул Никола человеку. Но утопавший, по-видимому, ни за что не хотел расстаться с бидоном. Он кряхтел, раскачивался, напрягал правую руку, но продолжал держать в левой свой сосуд. «Бросай на берег!» — крикнул я. Этого совета человек послушался. Он размахнулся, бросил бидон на берег, ухватился обеими руками за ствол ружья и начал вылезать из тины. Не без труда удалось нам извлечь на берег неизвестного человека. Вид его поразил меня. Его довольно полное бритое лицо было совершенно европейского типа. На нем был измазанный грязью, но хороший костюм альпийского туриста. На голове — серая кепи. Выйдя на берег, он прежде всего схватил бидон, которым, по-видимому, очень дорожил. Потом протянул мне руку и сказал на ломаном русском языке.
«Очень благодарю вас. В этих местах я не надеялся на помощь. Вы услыхали мои выстрелы?»
«Да, выстрелы. И вот он, Никола, еще раньше услыхал ваш крик». Неизвестный одобрительно кивнул головой в сторону Николы.
«Револьвер пропал, но это пустяк»,
— продолжал неизвестный.
«Хорош, якут. Вы удивлены? И я член экспедиции изучений Арктики, английский королевский географический общество. Вы тоже научный работник?»
«Да, я от Академии наук СССР. Не хотите ли посушить вашу одежду?» — спросил я, продолжая внимательно осматривать его. То, что я принял за бидон, оказалось чем-то иным, но я не знал, что это такое. Цилиндр, отсвечивавший сквозь грязь ртутью, заканчивался вверху узким горлышком и, судя по натяжению руки, державшей его, был довольно тяжелым.
«Осушиться? Нет, благодарю вас. Мне не надо, благодарю вас».
Кивнув головой, он неожиданно повернулся и начал быстро подниматься вверх по склону. Я с недоумением смотрел ему вслед. Человек, только что спасенный от смерти, мог бы проявить больше внимания к нам. И откуда он появился здесь? Мне не приходилось слышать об экспедиции, отправленной сюда из Англии. И этот странный бидон...
«Сильно дурак. Револьвер бросил. Кусын спасал», —
высказал Никола свое мнение о неизвестном. Потом он задумался, неодобрительно мотнул головой и начал собирать сучья для костра. Мы сами вымокли, спасая англичанина.
«Эй! Эй!»
Вдруг услышал я голос неизвестного. Он стоял на большом, поросшем мхом камне и махал рукою.
«Услуга за услугу!» —
крикнул англичанин.
«Не ходите туда!»
Он протянул руку по направлению ветра.
«Там смерть!»
И, кивнув головой, он спрыгнул с камня и скрылся. «Что за странное предупреждение?» — думал я. «Не ходить в ту сторону, куда дует ветер? Но именно туда мне и нужно было идти. Я должен был исследовать тот фокус, куда направлялись ветры со всех сторон земного шара».